Добрый день, я Любовь Якирина, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы беседуем с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в районе Котловка города Москвы. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя программа будет посвящена Сретению, удивительному празднику, когда весна встречается зимой, да, как говорят у нас в народе, и когда уже даже пахнет, наверное, весной, удивительно хороший, красивый, светлый праздник. Ну и поговорим немного о том, что мы обещали в прошлый раз нашим зрителям. Это о свободной воле человека. Отец Клавдиан, смысл, естественно, праздника Сретения. Ну, конечно, не в том же, что весна встречается зимой. Хотя, может быть, и в этом тоже.
Ну, символически именно так. Вот. Но сам праздник имеет очень такой глубинный смысл, связанный прежде всего с библейской историей. Но и его основное наполнение, оно, конечно, распространяется и на новозаветный период истории церкви и духовной жизни в том числе. Потому что встреча вообще тема очень важная, как Бога-младенца Христа, как Мессии, который пришел, чтобы спасти мир, встреча Ветхого Завета с Новым Заветом. И старец Симеон, который взял на руки Бога-младенца и дождался этого обетованного момента, он оказался именно, так сказать, олицетворением ветхозаветного человечества, которое в ожидании Спасителя его встретило. И также и человек, который, можно сказать, в своей жизни переживал зиму, встречает весну, новую жизнь во Христе. Поэтому, конечно, прежде всего этот праздник связан с историей библейской, когда на 40-й день Пресвятая Дева принесла по закону Моисееву Богомладенца, чтобы в церковь, в храм Иерусалимский, чтобы принести жертву, как благодарение за первенца. Все это было связано с историей избавления от египетского рабства израильского народа, еврейского народа, освобождения и путешествия в землю обетованную, когда Господь навел страшную казнь египтянам и уничтожил первенцев, и израильский народ был избавлен от этого плена. И в воспоминании этого праздника при рождении первенца иудеи приносили жертвы. Ну, они регламентировались разным характером, и ягненка, и кто не мог, приносил голубей, горлицу. И вот Пресвятая Дева Мария с Иосифом Обручником, они посетили храм Иерусалимский, принеся Богомладенца. И встретил их замечательный человек, старец Симеон, который был уже в очень преклонном возрасте, ему было за 300 лет. Он находился в ожидании этого события всю жизнь, потому что он был одним из 72 толковников, которые были собраны для перевода Священного Писания. И когда Симеон переводил пророка Исаию, он столкнулся с недоумением, потому что ему пришлось переводить слова пророка Исаия о том, что сия дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. И вот он подумал, что здесь произошла ошибка у пророка, и его неправильно перевели, написали, и он решил слово «дева» заменить на «молодая женщина». Ему явился ангел Господень, остановив его, предупредив о том, что это не так, это именно подлинные слова пророка, и, так сказать, возвестил ему волю Божию, что он не умрет, пока не увидит этого события. И в ожидании этого события, может быть, в томлении, уже в глубокой старости, он принимает на руки богомоденца и произносит знаменитую молитву, которую каждый вечер мы в храме произносим. «Ныне отпущаешь раба твоего, Владыка».
Удивительное песнопение, да, очень красивое, удивительное.
И действительно, здесь и сам Симеон старец, и пророчица Анна, которая присутствовала при этом, вдова, они, озаряясь Духом Святым, предрекли Божьей Матери страдания и крестный путь, так сказать, по которому пройдет Спаситель, и ей понадобится еще много усилий, труда, и скорби, и слез для того, чтобы быть свидетельницей вот того разделения, которое привносит Спаситель в общество. Все лежит на восстание падения многих, потому что пришла истина, и люди пред ее лицом должны были сделать выбор. Ну, и этот выбор делают уже, и, так сказать, и сейчас, и в будущих временах до пришествия Спасителя каждый человек будет в этой встрече, так сказать, участником пути. То есть он должен будет выбрать этот путь, идти во спасение со Христом Спасителем, воспринять подвиг Спасителя или отказаться от него. Поэтому праздник, который мы, вот, в преддверии которого находимся, мы осознаем, так сказать, очень широко и с исторической точки зрения, и с духовной точки зрения, как символ встречи души человека с Богом.
Отец Клодиан, знаете, праздник Двунадесятый, праздник действительно очень светлый, иногда бывает в этот день или накануне, действительно просто пахнет весной, это что-то просто невероятное. А один благочестивый человек мне рассказывал, что в этот день даже верба распускается буквально вот на какие-то несколько часов, так знаменуя такой торжественный, красивый, светлый праздник. А вот храмов очень мало, кстати, посвященных этому празднику. Вот у нас в Москве говорят Сретенский монастырь, но это не совсем так. Этот монастырь посвящен событию, которое случилось 8 сентября. Это встреча Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, которая была как раз из Владимира перенесена по просьбе Фросини Московской в Москву. А есть предел в Донском монастыре. Нижний храм Сретенский такой, да, там, где погребены грузинские князья. А вот почему так вот? Даже я как-то не совсем могу себе это объяснить, что вот в честь такого праздника, ну мало, согласитесь, и храмов, и пределов. Осознать, что ли, мы не можем все-таки до конца это событие, эту встречу?
Ну, я думаю, что здесь каких-то закономерностей искать неправильно. Не в честь, так сказать, всех двунадесятых праздников существуют храмы, потому что в силу разных обстоятельств, так сказать, народы или наши предки, они ставили храмы, посвященные и святым в том числе, и Господу, и Божьей Матери. Вот. Но, может быть, этот праздник, он связан все-таки с началом пути Спасителя, вот, и с встречей Ветхого и Нового Завета, он такой довольно емкий и сложный. Вот. И он даже, так сказать, имеет некий окрас и Богородичного праздника, да, и праздника Спасителя. Вот. Но трудно сказать. Я думаю, что здесь нет такой прямой причины, потому что вот прям стараются не называть храмы в честь Сретения. Я думаю, что мы просто сталкиваемся чисто с историческим контекстом жизни нашего народа, и какие-то храмы все-таки существуют, я думаю, на Руси, их немало, ну, а в Москве это вот, ну, так вот исторически сложилось. Только вот пределы.
Ну вот интересно, что этот нижний храм, в котором погребены цари, грузинские князья, как раз царь Торчил посвятил, он его, собственно, и построил, и там упокоил своего сына. То есть, видимо, как раз в надежде на вот эту встречу с Богом, да, потому что так все-таки символично наверное, есть такая некая символика, что грузинский царь, построив эту церковь, поселил ее в Сретенье Господне, вот этой самой ожидаемой встречи со Спасителем Господом. Значит, вообще вот эти встречи со Спасителем, они, наверное, они же у каждого из нас бывают. И самый яркий, конечно, тому пример, это, наверное, встреча с Богом апостола Павла, когда он был Савлом. Это же тоже Сретенье.
Конечно.
Да, вот в таком, даже и не переносном смысле слова.
Ну,
это встреча же была.
Человек, который сталкивается с этим чудом, когда Господь приходит в его жизнь, он, ну, по-разному это ощущает, по-разному это переживает. У апостола Павла это было таким очень эмоциональным переживанием, связанным даже с его слепотой, вот, обращением. Видимо, его энергия, его характер, его ревность, которой он был охвачен, требовала того, чтобы это было очень ярко для него и убедительно. И Господь так, путем таких вот событий чудесных, его обратил на служение себе. Есть люди, которые, может быть, несколько по-другому и более тонко, глубинно, как-то сокровенно. Но тема встречи, она, конечно, очень важна. В свое время владыка Антоний Суржский написал очень много и говорил очень много вот об этой теме встречи с Богом. Потому что если человек его не встречает, Бога, то внешние какие-то проявления религиозности, они, к сожалению, носят такой, ну, формально мертвый такой характер. Люди в поиске Бога не ищут встречи с Ним, а просто пытаются как с Богом договориться. Угу. Посредством, там, может быть, жертв, посредством там каких-то обрядов. Вот. Но все-таки живая вера, которую мы жаждем и ждем, и в которой нуждаемся, каждая человек, душа человека, она нуждается в богообщении, у нас это заложено. Вот. И Господь, конечно, каждого человека хочет спасти. Вот. И в жизни либо обстоятельствами, либо чудесами, либо какими-то особыми благами, радостями, иногда скорбями. Вот. Он человека ведет к спасению, к познанию истины. Но здесь вот как раз мы затрагиваем аспект сегодняшней темы по свободе воли человека.
Да.
Встречаясь с Богом, человек делает выбор. И, конечно, Господь ждет, собственно, усилий души, сердца, ума человека к тому, чтобы эту истину познать. Вот. Поэтому тема встречи, она, с одной стороны, радостная, с другой стороны, очень ответственная.
Потому, да, человек же может пройти мимо.
Конечно.
Да, батюшка? Вот тот же самый апостол Павел. Но он же мог пройти и не придать этому значения. Ну, было, ну, что-то такое. Может, солнечный удар был.
Да.
Я, да, так, может быть, грубо, но так он достаточно точно. Ведь и каждый из нас может пропустить эту встречу.
Конечно, даже Господь действует во всем мире и посредством различных лиц, предметов, так сказать, каких-то своих дел, действий, в том числе и посредством людей, человека. И так и происходит, когда мы в жизни встречаемся, может быть, совершенно кратковременно или мгновенно с каким-то явлением, с чудом или с человеком, который является носителем благодати, и мы это чувствуем, то что сердце не обманешь. Как апостол Павел, видимо, хоть и был умнейшим человеком, образованнейшим человеком, но его сердце загорелось, он почувствовал сердцем, что Бог говорит ему о том, почему ты меня гонишь. Вот. И каждый человек также в своем сердце скапливает вот эти сугубые моменты, минуты, секунды переживаний, когда он соприкасается с истиной, соприкасается с силой, благодатью Святого Духа. И, конечно, в конце концов принимает решение, потому что идти по пути спасения или, так сказать, идти по пути встречи к Богу требует усилий, требует работы над собой, познания многих процессов жизни, самого себя прежде всего. Посредством, так сказать, познания своей природы, замысла о себе, воли Божией, как мы называем. Вот. К сожалению, вот после отпадения Адама и Евы от послушания Богу мы, так сказать, в Адаме и Еве, все человечество, мы потеряли вот эти ориентиры, так сказать, сбился такой духовный инструмент, компас такой в нашей душе, в нашей природе, по которой мы могли точно определить и быть уверены, что мы совершаем волю Божию. Вот ангелы на небе, они настолько утвердились в совершении воли Божией, что можно сказать, что они всецело ее исполняют и являются вестниками воли Божией. Вот. Но человека, природа человека, она оказалась испорченной грехом, подвержена изменениям и различным влияниям тех или иных процессов. Поэтому для того, чтобы утвердиться в воле Божией, чтобы свою свободу выбора сделать в пользу, так сказать, исполнения воли Божией, мы вынуждены изучать Священное Писание, изучать заповеди Божии, приучать свою волю к исполнению заповеди Божьей. Поэтому в аскетике или в традиции духовного воспитания существуют приемы к тому, чтобы свою волю обучить в исполнении воли Божией. Прежде всего, надо читать Священное Писание, знать, а что хочет Бог, о чем нам говорят пророки, о чем нам говорят апостолы, о чем нам говорил сам Христос. Понять о том, о чем они говорят, посредством святых отцов, которые, очистив свои сердца, правильно понимают Священное Писание. И уже правильно понимая Священное Писание, делать усилия к тому, чтобы исполнить волю Божию в своей жизни, исполнить заповеди. А это заставляет человека, так сказать, максимально мобилизовать свои силы, чтобы вступить в брань, в некую противоречие с законами мира, законами, так сказать, зла, которые скапливает человечество, общество и человечество в себе, так сказать, сопротивляться дьяволу, который тоже, как существо реальное, сопротивляется этому пути, этой встрече с Богом, пытается затмить какими-то эффектами, какими-то соблазнами ум человека и сердца. И человек должен и ум, и сердце, и чувства все свои, как музыкальный инструмент, настроить, чтобы уже, как говорил преподобный Серафим Саровский, так, чтобы уже так навыкнуть чтению Слова Божьего, так понимать Евангелие, так жить Евангелием, чтобы ум как бы плавал в словах, чтобы каждое событие в жизни мы могли обязательно, так сказать, проверить и пронизывать духом Евангелия, чтобы поступать так, и жить по Евангелию, жить так, как хотел Господь, в духе Евангелия. Тогда наша свобода будет действительно широкой и не приведет нас к, наоборот, порабощению. То есть наш выбор уже будет не в пользу рабства тому или иному явлению, там, или, так сказать, каким-то религиозным там поиску, каким-то построением философским или там научным, а мы будем уже действительно как единым целым с Церковью, с Господом, со Христом, объединяясь с Ним в одной воле, творении воли Божией. Поэтому вот эта встреча и выбор – это неразрывное совершенно, так сказать, явление в жизни человека, встреча с Богом и перед лицом истины все меняется. Мы начинаем по-другому на все смотреть, на самих себя и делать выбор к тому, чтобы ее исполнить, эту истину.
Ну, знаете, отец Клодиан, очень тяжело некоторым людям сейчас прийти к этой встрече, не оправдывая, но отдавая дань объективным процессам. То есть 80 лет нам говорили, что Бога нет, атеизм был возведен в абсолют, и он был даже, ну, такой воинствующий порой. Помните, уж помнят, наверное, все Хрущева, который обещал даже показать последнего попа и безжалостно просто сносил все, что могло быть снесено. Знаете, я тут, ну, вы знаете, просто узнал, и для меня это было как гром, наверное, среди ясного неба, солдатское кладбище, которое есть в Москве, которое с 812 года было, и там похоронены были, ну, величайшие герои Отечества, всех этих войн, Его сносили в Москве после войны. То есть, когда страна пережила 4 года страшных потерь, проявив невероятный героизм, и вдруг после войны сносят кладбище, и мне вот рассказывали люди, которые занимаются историей, что просто вот бульдозер подходил, вырывал могилы, и там были и палеты, там были военные формы, там были медали, награды. То есть, ну вот как? То есть это тоже, это же люди воевали не только за Родину, они еще и за веру воевали. Мы знаем, что это были глубоко верующие люди. И, кстати, во время войны мы тоже знаем, как кто-то говорил из наших святых, что не было на войне верующих, неверующих не было. Были верующие люди. То есть, ну, сложно. Это же тоже было направлено против героических побед, против веры. А люди, тем не менее, пытаются... А уж часто вообще-то говорить нам с вами тяжело об этом. Мы знаем, что и все эти телевидения, средства массовой информации, интернет, все настолько обволакивает человека, обрушивается на неокрепшие души. И знаете, там какая-то просто струйка, какой-то ручеечек только вот идет, как там в него попасть. Вот как сейчас все-таки современному человеку, с вашей точки зрения, молодым, старым, пожилым, средним, неважно, встреча же может в любом возрасте быть. Как не пропустить, и, может быть, как помочь нам друг другу эту встречу не пропустить?
Ну, все-таки встреча с Богом – это сугубо внутреннее сокровенное такое явление в душе человека. Это невозможно внешне как-то проявить. Поэтому прежде всего нужно молиться Богу, чтобы Господь открыл себя человеку. Просто порой человек, который там, не окружен таким обществом, там, или обременен определенными заботами, или работой, или наукой, или, там, какими-то знаниями, которые мешают ему вот эту встречу осуществить и понять, они просто находятся в неком, ну, таком состоянии, может быть, недостаточного зрения, духовного зрения. Они просто не видят, что Господь участвует в их жизни. Он рядом. И даже всю жизнь Господь, оберегая личность человека, даже невзирая на то, что человек его не ищет или, так сказать, отрицает его бытие, все равно Господь участвует в жизни каждого человека. Просто надо это увидеть. А когда человек начинает молиться, Богу это приятно. И любая молитва, она услышана Богом. Безусловно, Господь откликнется. Безусловно, Он, так сказать, даст определенное знание и понимание и откроет глаза на то, что есть соучастие Бога и человека в жизни каждого человека. Поэтому в нашем современном обществе, к сожалению, вот мы стремимся к каким-то возрождению церкви. Это прекрасно, мы осуществляем даже какие-то научные конференции богословские, да, у нас очень много духовных школ, много книг появилось. Но вот эта встреча с Богом, она должна быть личной. Вот. Она не может быть на общественном каком-то уровне, там, на уровне конференции или там, каких-то даже познаний, чтения. Вот. Нужно больше доверять молитве. Нужно заниматься общением с Богом посредством молитвы. Учиться молиться, обращаться к Нему. Сердечной молитвой, внимательной молитвой. Просить. Просите, и дастся вам. Так Господь говорит. И сейчас это самое действенное средство для того, чтобы Бога встретить. Чтобы Господь услышал твое желание. Пусть как лепечущий младенец, пусть мы не умеем молиться, пусть мы не знаем, какими словами молиться, но открыть свое сердце пред Богом, попросить Его в сокровенной, так сказать, комнате своей души, внутри души своей.
В клете, да?
В клете. Попросить у Бога этого дара. Скажи мне, Господи, путь. Дай мне духовное зрение, чтобы я увидел Тебя, увидел Твой промысл, Твое действие Тебя, Твоей любви к нам. Тем, кто, кого ты создал и дал нам дар жизни и свободы.
Батюшка, сердечно благодарю. У нас буквально минута осталась до окончания нашей программы. И, знаете, в завершение я хотела бы попросить наших зрителей не забывать о помощи материальной телеканалу «Союз». У нас все время бежит такая красная строка. Потому что, ну, мы понимаем, что ситуация, к сожалению, финансовая у всех – не так уж хороша, как хотелось бы. Но вот, тем не менее, знаете, иногда люди сомневаются, ну что там 10 рублей? Вот я думаю, что любые деньги, и рубль, и 5, и 10 рублей, все равно это вот такой ручеек, а в результате получится так, что канал может дальше существовать. И знаете, я вот хочу такой пример в конце привести. Есть такой блаженный Данилушка, это 19 век, недалеко, в Коломне такой блаженный был, он собирал деньги на внутреннее убранство огромнейшего просто храма в селе Шкинь, который был построен в свое время Бибиковым. Это, сейчас он восстановлен, по счастью. Огромнейший просто храм, как храм Христа Спасителя в маленьком селе. И знаете, вот удивительно, и он собирал по пятаку, он больше пятака не брал. Представляете? То есть, я думаю, а почему же вот он не брал-то, правда? А он собрал. И вот, представляете, то есть, ему приходили богатые купцы и говорили, нет, возьмем. Он говорит, нет, вот по пятаку. То есть, видно, знаете, вот сейчас вот этот самый Данилушка, такое нам напоминание, что даже если мы по пятаку вот сбросимся, то вместе мы поможем существованию канала, как вы говорите, поможем каждому из нас, потому что я знаю, что многие смотрят и любят телеканал, и действительно телеканал помогает встрече со Христом. Так что я вот и от вашего имени, от своего, я просто сердечно прошу всех помогать телеканалу, даже если это 5 рублей и 10. Вот будем, как Данилушка, собирать вот по таким крохам, а вместе соберем на одно большое, благое и общее дело, которое помогает всем нам найти Бога.
Да, современные средства информации позволяют нам как раз объединиться даже вот на площадке телевидения, поэтому мы благодарим руководство канала, которое, так, преодолевая все невзгоды и трудности, дает нам возможность этой встречи.
Спасибо, спасибо большое, отец Клавдиан, и до новых встреч. Всего доброго.
До свидания.
Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». И я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.